ищем выход. Мы с вами каждый день.
Поехали. 11 часов 1 минута в Петербурге. Всем привет, меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Также это метавселенная «Эхо», поэтому в приложении, на сайте, в подкастах тоже можно нас слушать, смотреть. И я приветствую всех слушателей и зрителей. Сегодня у нас в гостях в программе «Особое мнение» журналист и политик Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Много у нас новостей геополитических. Мне кажется, вы такие темы любите. Давайте попробуем их и обсудить. Хотел вас расспросить в первую очередь, наверное, по поводу тех переговоров, которые сейчас готовятся в Саудовской Аравии. Мирные переговоры России, мирные переговоры по Украине, да, на которые пригласили множество разных стран. Кроме России, что это такое, чего ждать от этого события?
Ну, какие-то, очевидно, переговоры о каком-то другом мире вокруг Украины, пылающей, корчащейся в огне, и вокруг России. Потому что какой смысл обсуждать какие-либо проблемы военные, прекращение боевых действий на территории Украины без приглашения одного из ключевых участников этого конфликта, России, да, про которую Путин сказал, что Россия находится в военном конфликте со своим соседом, то есть с Украиной. Таким образом, мы делаем вывод, что это переговоры не про Украину, а про что-то другое. Про нефть, про зерно, про бабки, про что-то еще. Но только не про прекращение войны. Потому что, на мой взгляд, такие переговоры, на которые не приглашают одной из сторон конфликта, могут привести только к эскалации этого конфликта, а вовсе никого прекращению.
Ну вот смотрите, Wall Street Journal, который описывает, да, и который, по-моему, первый рассказал о готовящейся вот этой встрече, пишет, что западные дипломаты надеются на то, что удастся на эту встречу привлечь Китай, а Китай сможет как бы потом повлиять на Россию. Что это такое?
Ну, то есть, заход с Востока. Не какие-то не мирные переговоры, а попытка организовать сговор за спиной одной из сражающихся сторон. Попытка организовать так называемую политическую коалицию, не военную, естественно, а политическую коалицию, подкупить, коррумпировать участников этой коалиции, Китай, например, там, почему? И попытка как бы создать такой формат, которому Россия должна будет подчиниться. Мне кажется, это абсолютно иллюзорный взгляд. Почему Саудовская Аравия, казалось бы, вот почему нельзя провести в Женеве? Швейцария нейтральная страна там и так далее. Или нельзя провести там где-нибудь на Мальте, на какой-нибудь. Почему Саудовская Аравия? Ну, это нефть. То есть это переговоры вокруг нефти. Саудовцы находятся с Россией в вполне очевидном сговоре по поводу нефтяного рынка. Саудовцы приостанавливают добычу нефти, и из-за этого цены, который Запад пытался ограничить на нефть, да, вот такая, так называемая, верхняя планка, давно пробиты. И цена на российскую нефть там доходит до 80. То есть это вполне, как говорится, приносит большие дивиденды, если не сказать больше. Да? Поэтому, скорее всего, это будет попытка западной, части западной элиты в присутствии Саудовской Аравии, которая являлась и на данный момент продолжает оставаться одним из главных поставщиков нефти и энергопродуктов в Китай, пригласить Китай, чтобы договориться о неком новой конфигурации вот этого энергетического мирового рынка. Очевидно, будут предлагаться какие-то финансовые бонусы Саудовской Аравии, Китая. То есть будет попытка вести ту же самую мировую глобальную войну, только другими способами, с помощью денег, с помощью дипломатии и так далее. Получится это или не получится, мне кажется, это не может получиться, потому что даже если Китай и возьмет вот этот кусок себе, скажет, ладно, давайте, мы согласны, никаких возможностей повлиять на позицию Китая у западных стран нету, просто нету. Понимаете, потому что товарооборот с Китаем составляет львиную долю товарооборота вообще всей западной экономики. И не только товары, это и деньги, и Китай, и там США только 190 миллиардов, понимаете, имеет, как говорится, баланс торговый. Поэтому я думаю, что сам факт этих так называемых переговоров, которые не являются переговорами, скорее добавляют жара в этот конфликт. И ответом на него будет некая эскалация боевых действий.
Ну, кстати, вот Дмитрий Песков, который тоже уже комментировал сообщение об этих переговорах, отреагировал довольно спокойно. Он сказал, что Россия будет внимательно следить за этой встречей, и, по его словам, российские власти приветствуют любые попытки способствовать мирному урегулированию конфликта.
На то они российские власти. У меня своя позиция. Я Пескова не читаю и не прислушиваюсь к нему. Я считаю, что это приведет только к эскалации вообще конфликта в целом. Во-первых, это не может кончиться удачей. Этот переговорный процесс, на мой взгляд, хотя, конечно, Саудовская Аравия – это очень важная страна вообще для Запада, она такая муфта, которая одновременно коммуникационная, но мне кажется, что есть же альтернативный проект переговоров. Вот. А Путин, значит, там с Эрдоганом все теснее и теснее общается каждый день. И так или иначе планируется встреча или поездка Путина в Стамбул. Тут вопросы безопасности, как нам рассказывают, играют какую-то роль. Так или иначе, мир пытается заморозить этот конфликт на территории Украины и вокруг него выстроить некие новые форматы финансовых, энергетических коммуникаций, потому что Украина была очень важным логистическим центром для Европейского Союза, для Европы. Возможно, саудовская встреча, вообще просто это прикрытие, украинская война – это прикрытие, а на самом деле это такие глобальные переговоры о новой конфигурации мирового энергетического, мировых финансовых потоков. Может быть, это так. Надо глубже этот вопрос изучить. Но, на мой взгляд, это не может привести ни в коей мере ни к какому прекращению боевых действий.
А что может привести к прекращению боевых действий? Кажется, сейчас во всем мире не знает этого никто.
Прямая встреча Путина с Зеленским при авторитетном посреднике. На данный момент таким посредником является в пространстве западного полушария только Эрдоган, который поддерживает отношения с Киевом и с Москвой. Ну, может, еще Папа Римский к нему присоединится. Вот это единственная, то есть единственная их личная встреча может привести к заморозке, прекращению боевых действий. Ну, или поражение.
На каких позициях, Максим Леонардович?
Война прекращается в трех случаях. Вот война, да? Либо одна из сторон терпит поражение, либо обе стороны истекают кровью и не могут продолжать боевые действия, да? Тогда война переходит в некую такую заморозку. Либо достигается какое-то консенсусное соглашение и подписываются по итогам боевых действий какие-то документы, которые фиксируют статус-кво. Он может быть не вечным, там, на какое-то время это отложенное, как между Израилем и Египтом неоднократно бывали, или Израилем там, и другими странами. Ну, в общем, три варианта прекращения войны. Либо кто-то потерпит либо история обе стороны. Но я не думаю, что Россия, территория которой в целом промышленные мощности, которые находятся вне ударов авиационных и ракетных противников, то есть Украины и НАТО в данном случае, может истечь кровью. Я думаю, что Россия, если не считать, конечно, человеческой кровью, которую нам очень жалко, да, и которая бесценна каждая ее капля, Россия может этот конфликт вести десятилетиями, поверьте. в отличие от Европейского Союза того же самого. Тем более, что Россию неформально и тайно или явно будет подпитывать там Иран, КНДР. Но КНДР, через КНДР будет действовать Китай. Это очевидно совершенно. Что КНДР – это просто такой рукав. Вот Китай напрямую не может действовать, да? Значит, поставлять России там чипы, например. А вдруг появятся северокорейские чипы какие-то. Невероятные там. Какие-нибудь там фантастические, понимаете. Очень качественные. Скорее всего, это будут чипы по китайской технологии, сделанные в Северной Корее. Потому что у Китая и Северной Кореи, естественно, очень близкие отношения, очень близкие. А поэтому России, военное поражение России, это, мне кажется, очень туманно. А вот Украина находится в другой ситуации. Она практически вся простреливается от ЧОПа до линии фронта российскими беспилотниками, ракетами там, и так далее. И никакая точка на территории Украины не может гарантированно находиться в безопасности от авиационных или ракетных ударов. Украина целиком сейчас зависит от поставок вооружения, идущего с Запада. И достаточно, допустим, будет этой коалиции западной дать трещину. Ну, допустим, вот сейчас в Америке, а американцы же не делают того, чего обещают. Вот они говорили, мы поставим Абрамсы, а вы Леопарды. Вот Леопарды уже полным ходом идут в Украину и горят на Украине, да, а Абрамсы только обещают к осени. А вот давайте F-16.
Ну, так изначально обещали, что Абрамсы будут к осени. Изначально об этом говорили.
Американцы ставили условие, что сначала вы гарантируете поставку от своих танков, потом мы. Это же вопрос не про железо, а про втягивание в конфликт. Американцы добились своего. Европейский Союз втянут в конфликт, втянут. Он в нем увяз по... это уже даже не ноготок. Это уже не как в поговорке «ноготок увяз, все птички пропасть». Это гораздо больше. То, что уже потрачены сотни миллиардов, что для американцев... Это достаточно весомо, но в целом это не огромные деньги, прямо скажем. А вот для европейских стран, для бюджета Европейского Союза, то, что они вкладывают в Украину, это огромные деньги. Плюс нагрузка по приему миллионов беженцев, плюс гуманитарная помощь, плюс разные логистические проблемы, связанные с поставками зерна, газа, аммиака. Газ из России идет, алюминий из России по-прежнему идет, несмотря на войну, в страны НАТО, Европейский Союз. По некоторой информации, украинские танки даже ездят на горючем, который перерабатывается из нефти, который поступает из России через Болгарию или через другие терминалы Европейский Союз. Ну, то есть вся украинская военная машина зависит от внешних ресурсов. Я не хочу говорить, что они плохие. Они надежные, но они хрупкие. И, допустим, побеждает позиция Орбана в Европейском Союзе. Кто-то сейчас скажет, наши украинские слушатели скажут, это невозможно, он маргинал. Он не маргинал, поверьте. У него достаточно много серьезных консервативных политиков, которые, может быть, сейчас не правят в таких странах, как Германия, Франция, Италия, но которые в целом вполне репрезентативны и могут прийти к власти в ходе демократических процессов тех же самых. А если в Америке побеждает Трамп, которому, по его словам, посулили 561 год тюрьмы, да? А Трамп ведь может победить даже из тюрьмы. И, скорее всего, он победит даже сидя в тюрьме, если будет участвовать в этих выборах. Потому что его рейтинг зашкаливает. Такого рейтинга после Рузвельта, по-моему, никто не имел в Америке, понимаете? Этот рейтинг, конечно, создан демократами. У меня только вопрос, это сделано по глупости? Но я не верю, что американская политическая машина может быть глупой. Она не может быть глупой. Значит, есть какая-то игра, либо, если это не игра, тогда это неспособность решить проблему Трампа. Кроме как убив его, например. Но убив его, это может привести просто к восстанию вооруженному и гражданской войне в Америке. Убийство его. Поэтому вот Америка находится перед кризисом. Украинское наступление не увенчалось успехом, прямо скажем. И даже если там что-то будет продавлено, линия Суровикина, что военные эксперты выражают сомнения в чем, да, то все равно это не тот блистательный прорыв, который был анонсировал, начиная с февраля. Да? И западные страны отличаются тем, что там все-таки бюджеты так или иначе контролируются парламентскими партиями, которые так или иначе зависят от воли избирателей. Вот перед Байденом становится вопрос. Байден теперь как в воздухе для дыхания нуждается в том, чтобы пошел какой-то мирный процесс, чтобы он мог избирателям, если он не может американским избирателям продать победу Украины, да, сказав, да, мы вложились в нашего союзника, и он победил. Скорее всего, это уже не состоится в таком виде, чтобы это прямо можно было к выборам преподнести на блюдечке с такой голубой каемочкой. Значит, он будет тогда продавать избирателю мирный процесс, который он, Байден, состряпал, который он, Байден, организовал. Возможно, как раз именно саудовские переговоры, с которых мы начали, и является шагом к этому спасению лица администрации Байдена. Потому что выходить на выборы против Трампа, который занимает достаточно ясную и четкую позицию, что Байден втянул Америку практически в вооруженный конфликт с ядерной державой Российской Федерации и толкнул Россию в объятия Китая, это я так кратко формулирую две основные критические, значит, позиции Трампа. И третье, Байден на что деньги потрачен? Да? Хантера Байдена и его сына обвиняют в коррупции, уголовное дело над ним висит. А самого Байдена, он тоже фигурирует в уголовных делах по коррупции, связанных с Украиной. То есть побеждает Трамп, я не уверен, что он прекратит, допустим, эту войну и прекратит поставки вооружений. Трамп, скорее всего, будет шантажировать Путина.
Но он обещает за один день закончить.
Он сказал, я сделаю Путину предложение, если он не согласится, тогда он увидит такие потоки вооружений, да, которые он еще не видел. Возможно, это все фигуры речи, но, зная Трампа, мы знаем, что он упорен, как носорог, да, который как бы идет по прямой, пробивая колючий кустарник к цели. Поэтому совершенно не факт, что он прекратит эту войну. Но, безусловно, факт только один. Он потребует от Зеленского, чтобы Зеленский сдал Байдена. И лично Байдена, и Хантера Байдена, и всех демократов, которые являются смертельными врагами Трампа. Трамп поставить Зеленскому условием, я вот прямо это вижу, даже этот разговор, понимаете? Потому что, мне кажется, иначе, если он это не сделает, он просто лох, а Трамп точно не лох, кто угодно. Скажет, Зеленский, давай, я буду продавать тебе, поставлять F-16, сдай мне полностью Байдена и всю демократическую партию со всеми их коррупционными делишками в Украине, со всем их воровством бюджетов, со всеми их хищениями через гуманитарные фонды и так далее. Мне кажется, что Зеленский согласился бы на это. Понимаете? Тут, таким образом, угроза становится более масштабной. Потому что это же не один Зеленский, он же не фюрер, который принимает решение о войне. Вокруг него есть целая группа, и за ним стоит богатых, влиятельных людей, которые имеют свои связи, которых такая катастрофа, которая может случиться в этом случае для демократической партии, потому что если Трамп сядет в Белый дом и получит пакет файлов против демократов, то вы можете быть уверены, в показательном процессе против практически всех чиновников демократической партии, которые хотя бы микроскопически имели отношение к Украине или к чему-то еще, не воспользоваться этой возможностью разгромить своих врагов смертельных, которые устроили 20-й год, значит, трампистам, да, ну, это было бы как-то глупостью, на которую они явно не пойдут. Поэтому, так или иначе, я это все описал не для того, чтобы вот нагнать еще ужас, а чтобы показать, что прямого выхода из этой ситуации нет. Мир подвис в ожидании ряда кризисов. Поэтому, на мой взгляд, есть попытки перенести конфликт в другие регионы. Два региона называют. Африка. Мы видим, как актуализировалась Африка. И Африка – это не просто какая-то Африка, где бегают, значит, какие-то прекрасные чернокожие люди, да, там. Африка – это на протяжении последних 600 практически лет главный источник могущества Запада, Западной Европы. Западная Европа пришла в Африку в 15 веке. Рабы, слоновая кость, золото, полезные ископаемые. Сейчас уран. И война за Африку, стратегическая
Каучук
война.
Каучук потом был.
Каучук сначала был в Бразилии, потом он переехал в Индонезию, где голландцы рубили руки даже тем, кто не собирал норму. Значит, Каучук, и я про Каучук в Африке не особенно слышал, удивее. Он в основном из Латинской Америки переехал туда вот в Индокитай, в Сиам. А Африка, короче... Африка,
ну вот эти бельгийские владения там добывали Каучука много.
Бельгийцы, говорят, там дико зверствовали в этих владениях. Если вы читаете «Конквиста. Путешествие к сердцу тьмы» по мотивам, которые снят «Апокалипсис наших дней», да, Копполы, то вот там, конечно, так... Круто очень все было. И не о том, что было. Да и сейчас Африка. Африка, север Африки – это газ и нефть. Нигер, который сейчас потеряла Франция, это 5% мирового урана, между прочим. А так как Казахстан, который контролирует 50% урана мирового рынка, если не больше, находится под, если не под контролем, то... под сильным влиянием Пекина и Москвы, и казахстанский уран может поступать и в Америку, и во Францию, только как бы с санкцией Пекина и Москвы, по большому счету, то Нигер был последним источником для Франции, для поддержки французской энергетической промышленности, которая практически на 80% завязана на ядерном топливе. Потери Нигера – это объявление войны, это казус белли для Запада. Запад не может на это не ответить. Таким образом, образуется несколько фронтов. Южный Кавказ, который перекрывает важнейшие коммуникации, идущие тоже в Западную Европу. Все крутится вокруг Западной Европы. Причем американцы окажутся там у себя, будут решать свои внутренние проблемы в какой-то момент. Европейцы от этого в ужасе. Потому что американцы скажут: о, ребята, хорошо, у нас 24-й год настал, да, выборы. Вы извините, конечно, мы все понимаем. Мы там союзники по НАТО, мы партнеры по... евроатлантической коалиции, мы верим в ценности западного мира, но мы сейчас заняты тем, чтобы не допустить к власти Трампа. Поэтому вы как-нибудь сами сейчас вот финансируете войну в Украине, сами как бы разбираетесь там с проклятыми, значит, русскими и, значит, с путинским тоталитаризмом, а мы сейчас вот выберем тут в Америке, Трампа не допустим, и в ноябре 24 года к вам вернемся. Вот для Европейского Союза это прямо скажем, плохая, bad news, как говорят, понимаете, очень плохая ситуация, потому что ни в какой мере Европейский Союз не рассчитывал, что он останется один на один, фактически находящимся в состоянии
войны. Но пока он вроде бы и не остается, Максим Леонардович, пока все-таки Соединенные Штаты никуда не деваются.
Да уже деваются.
Сказали, что они выйдут, да вроде пока не деваются.
Ну, да нет, я считаю, что уже деваются. Что уже, как бы, смотрите, Starlink, который сначала спас украинскую армию, и который ассоциировался с коллегиальной позицией американской элиты, уже отключается или испытывает проблемы. Уже появилась информация, что Илон Маск каким-то образом перестал обслуживать Starlink, или Россия научилась блокировать. А как Россия могла научиться блокировать Starlink? Как это могло случиться без поддержки компании Илона Маска? Ну, на мой взгляд, никак. Потому что это спутниковая телеметрическая, даже не телеметрическая, а совсем другая связь, по совсем другим проходит каналам. Мне кажется, что это могло случиться только если это согласованная позиция. То есть меняется, атмосфера в целом меняется. Поэтому,
но при этом же Пентагон закупает терминалы Starlink для Украины, не связанные с Илоном Маском.
Что?
При этом Пентагон закупает терминалы Starlink, не связанные с Илоном Маском, к которым Илон Маск не сможет иметь доступ.
Терминалы не связаны, а спутники Пентагон тоже закупают Starlink.
Не забывай. Ну, я думаю, что там как-то имеется какая-то связь, которая
имеется,
которая обеспечивается терминалами.
Имеется, понимаете, все везде имеется. Поэтому мы не знаем деталей, это какой-то высший уровень секретности, мы с вами только рассуждаем и догадываемся. Но я к тому, что количество проблем нарастает, как снежный ком. Вот в логике, в логистических задачах всегда есть такие два пути. Первое, когда вы по мере движения вперед уменьшаете, снимаете количество проблем, да, так как-то решаете, систематизируете, это значит, вы идете так или иначе к разрешению, ну, как главной задаче, да? Но если у вас нарастают новые-новые вопросы, как вот так вот, как гора, вы облипаете. Здесь это, здесь там то, здесь зерновая сделка, здесь аммиачная, здесь выборы в Америке, здесь F-16, здесь еще что-то. Здесь иранские дроны, которые то ли начали, то ли не начали собираться в Казани, понимаете? Здесь все китайские чипы, которые то ли идут, то ли не идут через Северную Корею. Здесь в Африке что-то началось. То есть вот так вот все. Мировая война, новая, гибридная, третья мировая война разворачивается на наших глазах. И Первая мировая война началась с Балканской войны 12-13 года. Через год после окончания войны между Грецией, Болгарией, Сербией, Румынией и Османской империей тогда еще, да, грохнула Европейская война. И началась Вторая мировая война, тоже, казалось бы, с локальных каких-то конфликтов, понимаете? Здесь то же самое. Постепенно триггер запущен, триггер. Российско-украинская война запустила триггер.
Вы ждете?
А?
Вы ждете то, что это будет масштабный конфликт, в котором примет участие?
Он уже начинает.
Соединенные Штаты напрямую.
Обе мировые войны стали мировыми, когда вышли за рамки Европы. Они вышли за рамки Европы, когда они перешли на территорию Африки, если вы посмотрите объективно. В Первую мировую войну на территорию Африки, потому что там были немецкие колонии, Танзания, Намибия, по-моему, и там были боевые действия. В Танзании аж, по-моему, до конца 15-го года там немецкие действовали подразделения, англичане не смогли с ними справиться, потому что чернокожее население поддерживало не англичан, а немцев, ну, племена какие-то, короче. И Вторая мировая война тоже велась в Африке, Роммель, корпус Роммеля и так далее. И сейчас тоже опять возникает Африка. Когда возникает Африка, почему она возникает? Повторюсь, потому что Африка – это кладовая солнца Запада, капиталистического Запада. Западный капитализм возник на эксплуатации Африки. Поэтому конфронтация в Африке, война в Африке, лишение доступа к африканским богатствам или какой-то контроль этого доступа – это для Запада, для европейского прежде всего, крупнейшая проблема. Как ни странно, Америка не имеет в Африке таких ясных интересов, как имеет Европа, которая выстраивала эти интересы столетиями. В эти интересы инвестировались деньги британской аристократии, там, я не знаю, испанской аристократии и так далее, и так далее, и так далее. Эти деньги никуда не делись, особенно британские деньги или бельгийские, за которыми стоят монархии, как современные
конституционные монархии. Все-таки мышли оттуда все.
На велосипедах, но все равно это гарантия. Деньги нуждаются в гарантии, прежде всего. В какой-то мере, да, они по-прежнему, колоний нету прямых, но они поменялись на другие инструменты присутствия. Поэтому конфронтация в Африке и африканский форум для Запада, поверьте, это более болезненная вещь, если так можно сказать, чем даже Украина. Это удар в подбрюшье, ножом в подбрюшье.
Максим Леонардович, будет вступление европейских стран напрямую в войну, или Третья мировая будет какая-то гибридная, непонятная, или действительно там солдаты НАТО начнут топтать, не знаю, саванну в Африке или степи в Украине?
В Третьей мировой войне есть несколько факторов, которые не были в первых двух войнах. Во-первых, это наличие оружия, стратегическое оружие массового уничтожения, которое может быть доставлено через десятки тысяч километров. Стратегические баллистические ракеты. Я считаю, что это рамка, на которую как бы, который будет сдерживать стороны в Третьей мировой войне. То есть напрямую конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием, средствами их доставки, таких стран не очень много в мире. Стратегическими ракетами обладают США, Россия, Франция, Великобритания, Китай. Стратегическими. Ракетами, которые говорят, что Северная Корея тоже создала такую ракету, ну, считайте, это китайская тоже. Китайский, как бы, вариант, только более отмороженный. Индия, Пакистан, Израиль, другие обладают ракетами не так и не стратегического действия, а которые там действуют в рамках конфликта регионального, да, регионального, значит, удара они могут наносить. Это рамка, которую будут избегать стороны конфликта. То есть прямой конфронтации, условно говоря, между США и Россией, которая может привести к уничтожению обеих стран, потому что, да, если вот у вас взлетает 5000 ракет, там, или сколько там, да, если собьют 4998 ракет, но две ракеты долетят, то это все равно неприемлемый урон. Вы сами понимаете. Значит, это первая рамка, которая тут присутствует. Поэтому прямая конфронтация между НАТО и Россией, даже не НАТО, а США, Франции и Великобритании, России или Китаем, я думаю, это самая последняя стадия конфликта, которая сторонами учитывается, но она маловероятна. Ее будут избегать в любой ситуации. Потому что там на самом деле непонятно, кто будет как бы победителем в этой войне. Да? Вторая рамка, второе нововведение – это наличие частных военных компаний, которые возвращают нас, казалось бы, в Средневековье.
Максим, да. Мы здесь делаем запятую, поставим, потому что нам нужно прерваться буквально на пару минут. Я напомню, что у нас в гостях Максим Шевченко. Друзья, также напомню вам про лайки на YouTube и про поддержку нашего канала. Здесь все на экране у вас написано. Любая, даже небольшая сумма нам очень помогает. Мы сейчас прервемся и продолжим буквально через пару минут.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин, у нас в гостях Максим Шевченко. Максим Леонардович, запятую мы поставили перед второй частью грозящей войны, частной военной кампании. Вот про них хочу спросить. Вот почему до сих пор на стороне Украины не воюют никакие частные военные кампании? Вот вроде бы Америка же может отправить, да, не своих солдат, а какой-нибудь Blackwater. Россия же там воевала ЧВК кучу времени и в Сирии, и в Африке, в той же Украине. А Запад почему-то этого не делает.
Не, во-первых, воюют. Во-первых, просто Америка, во-первых, не может отправить, потому что Америка может договориться, заключить контракт с Blackwater. Или Англия, в Англии есть эта крупнейшая компания 4GS или G4S, по-моему, называется она, как, или S4G, которая на самом деле...
Ну, можно же провести как-то этот договорчик-то.
Самая военная компания в мире, 800 тысяч сотрудников насчитана. Гораздо больше Вагнера. Они работали в Ираке, в Анголе, там везде работали. Они там работают, в Украине. Просто они работают с другими отрядами, а работают в качестве консультантов и советников.
G4S,
да. Это крупнейшая в мире частная военная компания, которая обеспечивает разные виды услуг. От вопросов безопасности в ходе Олимпиады в Лондоне, там до прямых там, участия в боевых действиях или охраны. Это зависит от контракта, зависит от денег. Я вас уверяю, что эти компании работают в Украине. И одна, и другая, и третья. Они работают, но они как бы работают неформально. Почему Вагнер? Зачем вообще нужна была вся эта ситуация? Вагнер надо было эмансипировать, выделить легально за пределы Российской Федерации. Вот он вышел, Беларусь – это не Россия. И недаром говорится, хотим – пойдем на Сувалкский коридор, хотим – в Африку поедем, хотим – поедем в Венесуэлу, куда хотим – туда и поедем. Путин, как бы весь этот спектакль с мятежом, его главным результатом, как я и утверждал, это все было как бы не против Путина, а за Путина, его главным результатом является эмансипация достаточно большой группы военных специалистов высочайшего уровня, потому что Вагнер – это подразделение, созданное специалистами сил специального назначения военной разведки ФСБ. Это связанные структуры во многом. И ФСО, и значит, ГУ ГШ РФ, то есть военной разведки, собственно, значит, российской армии, которая наследует знаменитому ГРУ. ГРУ больше не существует, оно называется ГУ ГШ РФ. И, ну, как бы вы не можете использовать эти структуры, потому что это тогда получается вторжение России. Вот вы не можете послать спецназ ГУ ГШ РФ в Нигер. Это тогда Россия что, вторглась в Нигер, что ли? Там ООН начинается и так далее. Поэтому проводится совершенно грандиозная операция, на мой взгляд, очень успешная, с Бахмутом, со всеми зэками, с там, опусканием параллельно, как бы это
дополнительно. Бунт как... Пригожин тоже входит в это?
Конечно, разумеется, это человек из абсолютно лояльный Владимиру Путину и пользующийся полнейшим его доверием. Что доказано было даже в том, как Путин рассказывал про встречу с вагнеровцами, когда он упомянул, а Пригожин сказал, а ребята не согласны. То есть близость Пригожина к Путину настолько велика, это же Путин рассказал об этом, да? Он это специально сказал. Он не бредит, он говорит только то, он посылает сигналы. Он говорит, Пригожину дана такая близость ко мне, я ему настолько доверяю, и он это знает, Пригожин, да, что он в моем присутствии, где там губернаторы, министры сидят, как деревянные куклы, понимаете, у них в головах слышно, как мозги там стукаются о черепную коробку. А Пригожин говорит, а ребята не согласны, Владимир Владимирович. Так можно сказать только человек, который чувствует себя комфортно, который знает, что его не арестуют после этого, что ФСО не заломит ему руки. То есть максимально близкий человек. То есть Путин рассказал этой истории, читайте, расшифровывайте знаки, что Пригожин пользуется моим абсолютным доверием и близкий ко мне человек. Все, что он сделал, я ставлю этому 5 с плюсом. Пригожин заслужил награды, и лучше для него наградой это будет дальнейший шаг. Вагнер переходит в мировое пространство. Из пространства России, где он имел непонятный статус какой-то, да, или там до этого в Африке там то ли есть, то ли нету. Когда вот убили Архана Джамаля, Александра Расторгуева, Кирилла Радченко, на все лады уверяли, Вагнера не существует. Нет, он существует теперь. Теперь он существует легально. В Минске. В Минске, который как бы стал таким плацдармом, как бы таким воткнутым как бы в тело Европы. Таким с востока. И из Минска летай куда хочешь, понимаете, все. Вот и все. Будет действовать наверняка. Африка, так Африка. Другие регионы, так другие регионы. И это вторая...
Почему вторая... другие военные компании не используют так же, как Вагнер Россия?
А? Зачем? Зачем это делать?
Почему что это все-таки... За...
Ну, в России юридически...
В той же Африке, в той же Украине.
Поймите, западный мир – это мир бюрократии, где всем правит бумажка и человек, сидящий в кабинете. Точнее, миллионы людей, сидящих в миллионах кабинетах, да? Бюрократическая процедура в западном мире огромная, невероятная. Западный мир формировался со времен Древней Греции, со времен Древнего Рима как мир бюрократии. А Россия – страна, где все решается движением пальца одного человека. Зачем миллион бумажек, когда один человек сказал, сделайте вот так вот, не регистрируйте, но пусть будет. И все. И вся система, никто не потребует. Нет в России чиновника или судьи, который сказал, а вот извините, несмотря на явное благоволение верховного там президента, а вы не предоставите ли все равно разрешение на вашу деятельность? Вы что, правда, что можете представить себе в России такую ситуацию? А во Франции мы можем представить такую ситуацию. И в Германии можем представить. В Германии человек может сказать, мне все равно, что там сказал Шольц, я вообще голосую не за социал-демократов, а за альтернативу. Поэтому, пожалуйста, представьте ваши документики на то, что вам разрешено быть частной военной компанией. А в России нет. В России нет. В России все что угодно возможно. Понимаете? Поэтому это война. Тут нет больше правил, нет законов. На войне только один закон. Любые действия, приводящие к победному результату, оправдываются этим победным результатом.
Но, видимо, со стороны России.
Со всех сторон. Просто Запад еще не вышел в состояние войны в полной мере. А Россия уже вышла. Президент России несколько дней назад сказал, мы находимся в состоянии военного конфликта. И на моей памяти это первый раз он так сказал. Как мы находимся в состоянии военного конфликта. Это совпало с ракетными ударами по одесским портам, по измаильским портам.
Вооруженного, кажется, он сказал. Не знаю, важно ли это.
По-моему, вооруженного. Ну, как говорят, ну, вооруженного конфликта. Понимаете? И это, в общем, серьезное заявление. Поэтому правил нету. А для Запада еще правила есть. Для Запада еще там выборы, допустим. В России никаких выборов уже давно нет, естественно. Это все, как говорится, мистификация такая. А на Западе-то выборы есть. Вот на Западе социал-демократы могут проиграть, а альтернатива может, допустим, получить большинство в Бундестаге Германии. И как тогда будет немецкая поддержка Украине складываться ради интереса, скажите мне? Я думаю, она тогда будет плохо складываться, прямо скажем. Поэтому западные страны отстают, страны Европы.
Максим Леонардович, получается, что страны...
Подождите, давайте...
Максим Леонардович, страны, получается, демократические проигрывают в итоге авторитарным?
Конечно, разумеется. Демократии проигрывают авторитарно. Или демократия должна отказаться от демократии, как это сделала Британия на время войны, понимаете? А когда были там частная собственность, машины были все государством. Вот любой автомобиль в Великобритании, он считался необходимым, мог быть в любой момент забран для военных нужд, например. Но в целом, ну, Британия, она такая демократия относительная. С одной стороны, она демократия на уровне организации общества. С другой стороны, это вполне как бы была, по крайней мере, на время Первой и Второй мировых войн, могучая колониальная империя с возможностью невероятной мобилизации ресурсов. Это другая немножко схема. А страны другие, демократические, вот Франция, например, она почему Гитлер так легко захватил Францию? Я считаю, потому что часть французской элиты во главе с Петеном или с Пьером Лавалем, который был министром иностранных дел в правительстве Леона Блюма, Народного фронта, а потом стал одним из главных идеологов вишизма, просто были сторонниками разгрома либеральной, там, прозападной, проанглийской Франции и союза с Германией. Франция проиграла не только на поле боя, но и из-за саботажа части французской элиты. Это демократия. В авторитарном режиме элиту можно так зажать, что, как говорится, и саботажа-то не будет. Разве что какую-то бомбу там, как какой-нибудь полковник Штауфенберг попытается подсунуть. Поэтому авторитарные, конечно, в ситуации войны авторитарные режимы гораздо быстрее мобилизуются для этой войны. А Запад еще находится в ситуации перехода от мирного времени к времени военному. Причем людям страшно, западным элитам, европейским, страшно перейти к военному времени. Потому что европейские общества настолько привыкли к миру, что даже ковид, когда людей загнали там, понимаете, в квартиры, вызвал протест. А тут военное положение, что кто? Во-первых, нет безоговорочной поддержки своих правительств. Достаточно серьезные проценты людей в Западной Европе не понимают, зачем воевать с Россией. Пропаганда тоже работает, понимаете? И сознание у людей разное. Ну, короче, вернемся. Второй фактор – это наличие частных военных компаний, которые возвращают нас практически к модели средневековых конфликтов. Когда банды ландскнехтов могли там как бы банды в том смысле, что это так называлось просто. Даже не в негативном, а просто банда – это сообщество вооруженных людей. Но тут другая совсем схема. потому что вы можете действовать на достаточно больших расстояниях, не посылая канонерки, линкоры, авианосцы, то есть не затрачивая большие ресурсы государства, а ведя войну армиями наемников. 30-40 тысяч, которые Вагнер продемонстрировал, это очень серьезная сила. Это больше, чем армии целых государств. И это армия специально подготовленных людей, а не мобилизованных солдатик. И третий фактор еще есть.
Но при этом и зэков.
Я думаю, выживших зэков. Выживших зэков. Вы... Про зэков так зря. Между прочим, зэки – это люди, которые зону топтали по серьезным статьям. Во-первых, туда шли по серьезным статьям. Убийства, грабежи там, и так далее. То есть лихие люди, люди храбрые, прямо скажем. Люди, которые не сломаны были на зонах, и люди, которые, многие из которых были отрицаловыми. То есть ШИЗО прошли там, и так далее. Поэтому это человеческий материал, скажем так, прошедший закалку высшей пробы. И те, кто из них выжил в бахмутской мясорубке, безусловно, обрели в лице вагнеровцев ну, такое новое братство. Вагнер, если вы читали Глена Кука «Черный отряд», такой цикл романов про таких наемников «Черный отряд», да, американского великолепного писателя-фантаста, автора фэнтези, точнее, да, Глена Кука. Или если вы знаете про Шварцехауфен, Флориана Гайера, которые участвовали в крестьянской войне в Германии 30-летней, тоже «Черный отряд» Шварцехауфен, «Черное отребье» дословно переводится Шварцехауфен. Есть песня знаменитая. «Wir sind die Hau, die Geier Schwarzehafen, wir wollen mit Tyrannen raufen». Мы черное отребье Гайера, мы хотим сражаться с тиранами. То Вагнер копирует во многом черный отряд, даже за счет символики. А один из принципов черного отряда – мы спаяны братством, мы верны друг другу, и мы верны своему руководителю, тому, кто нас ведет. Он решает, кто нас наймет, кто нас наймет. Тут, конечно, ситуация несколько иная в России, потому что все-таки я считаю, что контакты со спецслужбами они не теряют, и государство держит их под контролем. Но это поди еще докажи. Это вон там и поди еще как бы определи. Это второй фактор мировой войны. И третий фактор мировой войны – то, что первые две войны велись в ситуации колониального мира, когда значительная часть третьего мира и первая, и вторая война находились в прямой политической государственной зависимости от стран Запада. Франции, Англии, Бельгии, даже упоминавшейся вами, да, в ходе первой войны еще там. После второй войны колониальные, в начале Второй мировой войны колониальные империи существовали. Англия опиралась на Индию и на свои владения в Африке. Франция опиралась, там, теряя их или вступая в коалицию с японцами, Виши, на свои владения в Индокитае или в Северной Африке. И, в общем, а третья война, смотрите, колониальных империй уже нет. Страны Африки, страны Азии, страны Латинской Америки. Кто-то скажет, что они марионетки, кто-то скажет, что нет, они не марионетки, а полностью самостоятельными. Но они сами принимают решение, куда им приезжать. В Петербург приезжать, в Москву, в Лондон, в Париж, в Саудовскую Аравию. Это фактор очень серьезный. Это значит, что количество субъектов, которые могут участвовать в войне глобальной, увеличилось в разы. Увеличилось в разы. И еще третий фактор сюда относится – это Китай. Во время Первой мировой войны Китай был оккупирован, раздавлен. Напомню, что перед началом Первой мировой войны западные державы, включая Российскую империю, оккупировали Китай и хотели вообще его расчленить, после воспользуясь так называемым восстанием Этихуани. Китай, немцы, Россия, Англия, Япония. И во время Второй войны Китай был оккупирован. Япония создала Манчжоу-го, Япония оккупировала большую часть Китая, и фактически вся Вторая война на территории Китая шла война с Японией и ее союзниками. А сейчас Китай – это могучая самостоятельная сила, полтора миллиарда человек, может, чуть меньше, кто-то говорит больше, которая обладает суперсовременными технологиями и имеет собственный взгляд на мир. Этот взгляд на мир не западный, он китайский. Он определяется китайской философией, китайским мировоззрением, китайским пониманием антропологии, китайским пониманием логики, которая, как нам рассказывает Андрей Петрович Девятов, наш великий китаист, китаевед, не двоично, а троично. То есть не да и нет, да, а да, нет и может быть, например. Вот так вот. И подождем. И это факторы, три фактора, которые формируют новый масштаб, новый театр боевых действий глобальной Третьей мировой войны, и с которыми надо, если вы хотите понять происходящее, надо считаться в вашем анализе с этими тремя факторами.
Вот вы их перечислили, из этого вывод у меня, во всяком случае, напрашивается сразу один, что эта война, если она, ну, будет, да, если она уже идет в таком виде, непонятно, как она может закончиться, потому что предыдущие войны, мы знаем, заканчивались, в общем-то, разгромом соперника практически, да, то вот эти все три фактора, которые вы перечислили, они фактически делают невозможным, да, войну до какой-то понятной победы, когда взята ставка, столица и так далее. Ведь тогда, получается, это может длиться очень долго.
Да, я считаю, и другие аналитики, которые умнее меня и мудрее меня, и опытнее меня, считают, что до 30-го года как минимум. До 30-го года. А почему? Потому что вот это вот... Во-первых, Первая мировая война не кончилась разгромом. Тут вы ошибаетесь. Германия не была разгромлена.
Германия была истощена полностью.
Не думаю, что это так. Германия была серьезно истощена, но, безусловно, могла вести боевые действия, поскольку под контролем Германии оказались Украина, оказалась Причерноморье, где Германия получила практически прямой выход, практически прямое соединение с османской, значит, со своим османским союзником. И, в общем, огромные ресурсы Украины были в распоряжении немцев, чем...
Ну, османский союзник был уже практически...
Люди устали. В Германии устали люди. Они не рассчитывали на такое, там, вот это вот мясорубка, которую описывает Эрнст Юнгер, да, или Эрих Мария Ремарк с разных позиций. Да, Юнгер восхищается там величием духа в стальных ветрах. Ремарк в, там, на Западном фронте без перемен говорит о бессмысленной бойне, ненужной никому. Но так или иначе, Германия разгромлена не была. Она была разгромлена по итогам Версальского договора, что привело к появлению нацизма. А вот по итогам Второй войны, да, Германия была разгромлена абсолютно. Но это абсолютно, честно говоря, эксклюзивная вещь, которая случилась благодаря конфигурации, которая на тот момент была в мире. Чем закончится, может, эта война? Я считаю, так как она началась, я не отказываюсь от своей версии, по договоренности между Вашингтоном, Пекином и Москвой и рядом крупных мировых финансовых спекулянтов, задача ее была реформатирование мирового элитного и экономического пространства, то также она и закончится, скорее всего, переговорами в какой-то момент, когда... мировое пространство будет перестроено, как вот как лего, как такое, оно будет перераспределено между новыми игроками или игроками, вышедшими на новую арену. Недаром звучит постоянно. Мир уже не западноцентричный. Другие страны требуют своей доли. Бразилия, африканские страны, Россия. Хватит делать так, что держателем контрольного пакета мировой экономики является Запад и созданные Западом глобальные финансовые институты. Это несправедливо, это неправильно. Это можно сказать ха-ха-ха, путинская пропаганда, а можно перечитать Валерстайна и Мануила и сказать, что это на самом деле логическое требование эпохи и развития мировой системы экономики и развития глобального человеческого общества. Я лично ближе ко второй версии. Я считаю, что это проявление, любая война не может быть следствием воли одного злого, плохого, там, не знаю, какого-то сидящего где-то там Кощея Бессмертного. Да? Это только в сказках так бывает. Любая война является объективным результатом кризиса, который накапливается в мировой системе экономических отношений, в человеческом сознании. Люди иногда хотят войны, как это ни странно. Как это ни странно, нам для нас звучит, но люди иногда хотят войны. хотят войны и...
Но, кажется, не россияне.
Нет, вы заблуждаетесь. Украинцы тоже хотели войны, поверьте. Не такой, конечно, войны, но война же воспринимается, пока она, пока в твой дом не прилетает герань или какой-нибудь другой там взрывающийся объект, да, ты полагаешь, что война – это бегать, падать, стрелять, папка. Такой папка или какой-нибудь Warcraft, да, или что-нибудь еще такое. Ты думаешь, что война – это вот так вот. И на самом деле целые поколения воспитывались там в этом проигрывании сценариев, внутренних сценариев участия в войне. Особенно на периферии мира, да, центральная Европа, западный мир воспитывал в человеке как раз наоборот такой даже насилием, пацифизм. Я помню, когда я был в Европарламенте, там была глава, по-моему, фракции «Зеленых» в Бундестаге. Очень смешное было такое мероприятие. Татьяна Жданок, такая замечательная женщина из Латвии, проводила там мероприятие. Значит, приехали из России делегация, там попы сидели какие-то, значит, такие бородатые люди консервативные. А с западной стороны, так как Жданок входила во фракцию «Зеленых», были, значит, там такие лесбиянки, знаете, такие активисты гей-движения. И вот они сидят, такой оксюморон в зале, такие консервативные православные попы русские. Сидит, значит, такая эта дама, одетая как мужчина, которая говорит дословно: мы будем пропагандировать гомосексуализм в немецких школах, чтобы не допустить возрождения нацизма, чтобы понижать тестостерон у немецких мальчиков и не допустить нацизма. Ну ладно, у немецких, допустим, вам получится, а вот у турецких вы вряд ли справитесь, сказал я ей тогда, чем заслужил ее огромную ненависть, я помню. Поэтому, да, Европа там и не готова к этому. Там была пропаганда пацифизма, а вот периферия, вспоминаю Валерстайна, а это Украина, Россия и так далее, Беларусь, там Северная Африка, Ближний Восток, там мальчики рождаются с мыслью о...
Максим Леонидович, у нас... Две минуты буквально остаются, буквально две минуты, во-первых,
играют.
Тут неприятные новости пришли. Да, неприятные новости пришли, которые я просто не могу у нас не озвучить. Дмитрия Скурихина в Петербурге, его многие знают. Это предприниматель, который держал свой магазин, держит, на который было написано «Мир Украине, свобода России». Вот он сфотографировался с плакатом «Прости, Украина», стоя на коленях. Его в итоге посадили, приговор только что огласили, на 1,5 года колонии по делу о дискредитации российской армии. Вот произошло буквально только что. Многие слушатели петербургского эхо, в том числе Дмитрия, знали. Да.
По нынешним временам 1,5 года, это, считаю, у зала суда может...
Все равно неприятно.
Вот Абдул-Мумину Гаджиеву, журналисту «Черновика», за которого почему-то никто не вступается, дали какой-то бесконечный срок за какие-то 2 статьи, про которые все эксперты сказали, что там нет никакого оправдания терроризма. Понимаете? Борису Кагарлицкому хотят дать по 205-й, часть 2, от 5 до 7 лет. Поэтому 1,5 года, да, новость неприятная. И, как говорится, пожелаем человеку выйти на свободу как можно быстрее, и, надеемся, касаться, апелляции там и так далее сработают. Но 1,5 года по нынешним временам, это, считайте, вегетарианский приговор.
Тут у нас закончилось время. Спасибо вам.
Яшину дали то ли 9, то ли сколько там дали Яшину? 12, что ли? Не помню. 9. Какие-то безумные...
12, по-моему, лет ему дали в итоге.
Безумные годы.
Ну, кажется, на Кармурзе 22, да, 20. Больше 20 лет, в общем. Сроки кошмарные, это правда. Спасибо. Максим Шевченко был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, еще раз напомню, лайки на YouTube, поддержка канала. Мы вам за это благодарны. Это все для нас очень важно. Всем спасибо и пока.
Вышли из эфира, да?
Как мы, Настя, закончили? Жду сигнала. Настя, как? По-моему, мы еще в эфире.
В эфире,
не
давайте
хотят нас выключать.